Итак, братья и сестры, если так Богу будет угодно, мы попробуем сегодня продолжить, а может быть даже завершить начатую нами с вами тему, сложную, очень болезненную, трудную тему о памятовании смерти. Почему мы не боимся прикасаться к таким темам? Потому что здесь изложена практика покаяния. Здесь сказано то, каким способом можно оживить свое сердце. Каким образом можно воскресить дух свой, убитый неведением и нерадением? Без правильных практик, о которых говорили нам святые отцы, нам просто невозможно будет спастись. Мы можем исполнять внешне все, что нам захочется, что нам будет предложено в церкви, но все это внешнее так может и остаться внешним. Если внутренний дух наш не оживет, а нам нужно с вами хорошо понимать, что мы приходим в церковь с духом умерщвленным, с духом мертвым. И тогда отсутствие в нас духовной жизни, оно будет свидетельствовать о наличии в нас духовной смерти. Любые наши действия, не оживотворенные Духом Святым, они еще будут плотские, кровяные, душевные. И святитель Игнатий употребляет еще один неприятный синоним, и даже могут быть бесовские вот эти проявления наши, хотя они могут выглядеть внешне очень привлекательно. Как так умудряются злые духи содействовать нам в добрых делах, для нас, непросвещенных благодатью, это остается большой-большой загадкой. И удовлетворяясь исполнением добрых дел, которые в церкви мы можем сделать, которых много, по предложению наших пастырей или по нашей инициативе, мы можем все эти добрые дела потерять. Они могут не оказаться восприняты Богом как средство нашего спасения. Они могут лечь не на правую чашу весов на суде Божьем, а оказаться на левой чаше весов, где будут и явные, откровенные наши грехи. Итак, святитель Игнатий говорит, добро, смешанное со злом, оно никчемно. Оно не может быть принято Богом, подобно как пища, в которую, если одну щепотку только яда посыпали, пища, которую посыпали, всего одной щепоткой яда, вся становится ядом. Вот так наши с вами добрые дела. Это не означает, что мы не должны вообще упражняться в добрых делах. Причем под добрыми делами мы должны понимать именно исполнение евангельских заповедей. Никакие угодно дела, которые мы с вами считаем добрыми, а именно дела по исполнению Евангелия. Для этого мы должны читать Евангелие, для этого мы должны знать евангельский закон, для этого мы должны понимать, как его понимать, Евангелие. Поэтому требуется читать Священное Писание с толкованием святых отцов. И когда мы начинаем выполнять евангельские заповеди, обязательно мы должны помнить, что мы делаем только то, что обязаны делать. Мы не делаем ничего особенного здесь. И считать это как бы жертвой Богу или деланием ради Бога не всегда можно. Потому что, когда мы так начинаем о себе думать, что вот мы трудимся ради Христа, или что мы делаем угодное Богу дело, служа ближним, служа церкви, трудясь на приходе, то это еще не значит, что все эти дела действительно настоящие, потому что Господь смотрит внутрь сердца нашего. И вот от того, какие в сердце возникают чувства, чем сопровождается это наше дело, вот так оно и будет оценено Богом, принято или отвергнуто. Если страсть какая-то примешана к делу, присутствует в деле, и страсть эта является или одобряется нами, или мы ее не замечаем, совершенно не понимаем, как она вплетается туда, в это наше доброделание, то тогда при этом легко очень может рождаться у нас в сердце самодовольство от того, что мы делаем эти самые добрые дела. Чаще всего о таких делах мы спешим рассказать, они нам часто вспоминаются дома, они могут быть в разговорах предметом нашей проповеди, когда мы что-то рассказываем нашим близким для того, чтобы их привести, как мы говорим, к вере. Вот и тогда мы очень неудачно поступаем. Научиться же различать чувства своего сердца, что примешивается к нашим словам и делам, очень сложно. Для этого нужно пройти несколько этапов. Сначала мы должны научиться замечать грубые грехи. Во-первых, пожалуй, я поторопился. Первое, это нужно прекратить совершать смертные грехи. То есть, если человек продолжает грешить смертно, то благодать Духа Святого никак не может еще присутствовать в человеке. И тот христианин, который пытается уже совершать какие-то добрые дела, при этом продолжая совершать смертные грехи, даже хотя бы по незнанию о том, что они смертные, он не может таким образом привлечь к себе благодать. Не может благодать войти в сердце такого человека, потому что что общего между светом и тьмою? И как бы мы ни старались в доброделании при этом, но наличие смертных грехов препятствует вхождению благодати в сердце человека. Потому что смертные грехи – это отчетливая, ясная печать сатаны. Для этого мы с вами должны хотя бы узнать, что такое смертный грех, что церковь всегда считала смертным грехом. Если мы прекратим делать смертные грехи, узнав об этом, сокрушившись сердцем, то мы еще также должны включиться и в борьбу со страстями, так чтобы мы не думали, что наше доброделание на фоне развития нами наших страстей было тоже угодно Богу. Нельзя служить двум господам, говорит Господь. Нельзя, невозможно. Нельзя приносить добрые дела Богу, служить Богу, как мы считаем, добрыми делами, и одновременно развивать свои страсти. Так, например, современные христиане, уже давно считающие себя христианами, даже если они уже прекратили согрешать смертно, сохраняют в своем сердце привязанность ко многим земным развлечениям, удовольствиям, приятностям, которые дают им ощущение какого-нибудь наслаждения. И это наслаждение принимается охотно, как бы некоторое удовлетворение за труды, которые мы несем в этой жизни. Так, например, многие современные христиане совершенно не могут оторваться от телевизора, не могут прекратить слушать песни современные, не могут удержать себя от того, чтобы собираться в большие компании с застольями, с употреблением вина, в которых бывает очень весело, шумно, интересно. Внешне в этом ничего худого нет. Никто там не напился, никто не ругался, скверных песен никто не пел, под стол никто не падал. Но при этом душа наша, посмотреть, если честно, насыщается этим. Душе это приятно. И вот этот переходный этап из неверия в веру, из состояния мертвости духа в состояние оживления духа, вот он обычно сочетается с такими нашими действиями, которые мы считаем пока еще безобидными. Это такие так называемые невинные утехи. Наверное, знаем все это, да? Или каждый для себя, может быть, знает, что в перечень этих невинных утешений входит в нашей жизни. Если мы с вами надолго задержимся в этом состоянии, если не сделаем так, чтобы все-таки сломать вот этот настрой души, эту привязанность души к этим невинным утешениям, невинным утехам, то мы так и останемся на этом месте. Дальнейшего движения у нас все равно не будет. Поэтому болезненность вот этого переходного этапа, она сравнима с распятием себя на кресте. Чтобы нам с вами вообще уже не забываться о том, что мы говорим не просто о чем-то отвлеченном, о том, что можно делать, а можно не делать, можно принимать или не принимать. Вот церковь сравнивает вот это все с распятием себя на кресте. И здесь, когда мы поймем, что, представим себе, что такое распятие на кресте, и мы поймем, что это же страшно, это же мучительно, это ужасная пытка. И вот когда мы захотим вот эти любимые свои привязанности, невинные такие утехи, наконец признаем их тоже мешающими Богу приходить в наше сердце и согревать наше сердце божественной благодатью, вот тогда мы придем в ужас от того, что это тоже, оказывается, надо оставлять. Это тоже вещи совершенно не безобидные. Оказывается, вот в этой нашей привязанности, нашего сердца вот к этим земным делам, будет заключаться то, к чему стремится наше сердце, что оно любит. Если мы любовь свою направляем к этим земным увеселениям, мероприятиям, делам и обстоятельствам, то в нашем сердце любовь к Богу никогда не может поселиться. Они противоречат одна другой, они изживают одна другую. Не может человек служить даже двум господам, тем более как любить двух одновременно, потому что эти два, кого мы хотим любить, противоположны друг другу, диаметрально противоположны. Привязанность к миру, она убивает в нас духовное. Привязанность к миру есть вражда против кого? Против Бога. Ну как страшно, но как четко определил апостол. Как четко нам говорит об этом церковь, чтобы мы не сомневались. Если у нас еще остаются какие-то сомнения по поводу того, а что нам можно в жизни, а что нельзя, то опять апостол нам говорит, все нам можно. Но, помните дальше как? Но ничто не должно обладать нами. Вот когда мы эти слова читаем, или толкование на них читаем, мы должны глубоко вдумываться. То есть Господь не лишает нас того, что здесь имеется у нас на земле. Не лишает. Господь не повелевает всем абсолютно оставлять мир, тем более никак не принимается правильным то, когда люди оставляют свои семьи, уходят в какие-нибудь далекие леса. Мы можем пользоваться всем, что в этом мире есть для нас. Но мы не должны ни к чему прилепляться. В этом особенность духовной жизни. Так, чтобы сердце наше, не заражаясь этим всем, не прилепляясь, оно бы способно было все свое внутреннее настроение, внутреннее движение сердца направлять к Богу. Но вот эти состояния для нас, они непонятны. Вначале они для нас абсолютно непонятны. Если мы и пытаемся свою любовь, свое внимание как-то направить к Богу, то при этом через некоторое время мы это же свое внимание, эту же свою любовь вдруг направляем совершенно в противоположном направлении. В то направление, где есть мир, где есть что-то для нас приятное в этом мире. Это и говорит о нашей раздвоенности. Поэтому до тех пор, когда сердце наше прилепляется к земному, вот к этому плотскому и даже тем более греховному и страстному, до тех пор попытка направить свое сердце любовью к Богу, она бесполезна, она безнадежна. Если мы и попытаемся выжить как бы какое-то чувство к Богу, то оно не будет настоящим, оно не будет духовным, оно не будет таким, которое было бы принимаемо Богом. Потому что из страстного сердца может родиться любовь только какая? Страстная. Страстная любовь. Которая противна Богу. Бог есть чистый совершенный дух. Бог есть чистое совершенное добро. Поэтому, если мы будем Богу приносить вот такие жертвы нечистые, подобно тому, как кровь свиная, как говорили в Ветхом Завете, то Бог не может этого принять. Итак, мы с вами находимся в положении достаточно опасном. С точки зрения духовной, мы хотим спасаться, мы хотим менять свою жизнь, мы хотим делать добрые дела, уже пытаемся выполнять евангельские заповеди, но при этом не знаем, что все это может происходить у нас с вами с примесью страстей. И вот как раз эти очень важные, необходимые вещи должны говорить о них, нам должны говорить в церкви. Вот это и есть та практика покаяния, которой нас должны в церкви обучать. Если деталей и тонкостей покаянной жизни мы с вами не будем знать, если нас этому не будут учить, и мы с вами сами не найдем, где этому научиться, то мы так и простоим с вами на месте, как бы буксующая машина, которая никуда не движется, а впечатление движения создается, колеса крутятся. Будучи удовлетворены вот этим своим деланием, кручением на месте колес, и бензин у нее сгорает, и сама она гудит, и тарахтит громко эта машина, впечатление, что едет, только на месте стоит. Вот так в духовной жизни все серьезно, все намного даже опасней. Если водитель, сидя в машине, которая забуксовала, он понимает, что он не движется относительно других предметов, и его не удовлетворяет такое движение, то нас с вами в духовном плане вот это буксование на месте вполне может удовлетворить. Потому что у нас нет ориентира, относительно которого мы можем смотреть свое движение, оценивать свое движение. Ориентира нет. Если бы ориентиром кто вообще может быть или что? Ориентиром может быть Священное Писание, но при этом надо его глубоко понимать. И его надо читать с толкованием святых отцов, и только тогда это становится понятно. А знаете, когда? Мы понимать начинаем смысл Священного Писания и толкования святых отцов. Когда что? Вот тайна, да? Вот и задача. Когда мы будем выполнять это. По-другому это просто вообще никак не понять. Только понуждение себя к выполнению евангельских заповедей, оно показывает нам что? Как говорил преподобный Симеон Новый Богослов. Нашу немощь, ничтожество, окаянство, греховность. Вот можно сидеть, читать каждый день Евангелие, и даже толкование читать на Евангелие, но никогда не применять это в жизни. А в жизни по-другому. Делать как обычно. В результате насыщается только наш ум знаниями, он начинает превозноситься, кичиться этими знаниями, он начинает эти знания щедро раздавать окружающим. При этом я даже не понимаю, а если на практике к себе применить, я вообще могу это или нет? Надо же применять. И когда мы начинаем применять, то после этого у некоторых разумных людей закрывается рот. Уже не хочется проповедовать. Потому что мы же понимаем, что говорить о том, что я сам не делаю, ну это неприлично просто-напросто. С духовной точки зрения я сам против себя совершаю преступление очень опасное. Я становлюсь тем фарисеем, который на показ все начинает говорить, или других учить и проповедовать, или даже что-то делать на показ, внутренне сохраняя свое сердце, настроенным совершенно противоположно. Итак, только тогда нам будет понятно, насколько мы далеки от Евангелия, когда мы с вами начнем исполнять Евангелие. И вот когда мы обнаружим свое окаянство, вот эту свою греховность, как неспособность исполнять ни одну евангельскую заповедь, вот тогда у многих людей, у современных христиан, опускаются руки. Люди впадают в отчаяние и говорят, ну, если это совершенно так невозможно, или вот так, как я пытаюсь это, ну, ничего не получается, совершенно все неудачно, тогда, может быть, это не для нас. Может быть, мы, как современные люди, может быть, теперь уже по другим каким-то правилам будем спасаться. И начинаем выискивать себе всякие лазейки. Выискивать себе всякие возможности снисхождения, прощения самим себе, упущения вот этих главных христианских дел. И формально даже заповеди, наиболее страшные, мы стараемся обходить. Обходить своим умом, чтобы как-то, ну, прочитали и оставили. А в жизни продолжаем делать по-другому. В результате вот этот ориентир, который для буксующей машины, для водителя понятен, рядом стоящие деревья, там дорога, люди или еще что-то. Вот мы теряем этот самый ориентир, у нас его не остается совершенно. Ориентиром может быть Евангелие с его заповедями и творение святых отцов. Но читая, надо применять. Применяя, будем видеть, что мы буксуем, мы стоим на месте, мы не идем. А не получается их исполнять. Если у кого-то и получится исполнить какую-то из приятных заповедей, то при этом вспыхивает самодовольство, тщеславная радость, самоудовлетворение. Какие заповеди нам исполнять приятно? Кто-нибудь назовет? Ну, милостыню подать. Ну, вещами с кем-нибудь поделиться. Ну, даже еды кому-нибудь дать. Что мы еще делаем? Мы даже в больницу можем сходить. Да. Да, даже в детский дом сходить. Вот говорят, вот в детский дом надо ходить, там дети, даже погулять некогда, медперсоналу вывести их. Одни вот такие есть, которых не вывести, а другие есть, которые еще бегают ножками. Их надо одевать, вводить на улицу. И вот доброходы находятся, идут в детский дом помогать, с детишками уходят, а потом бабушки жалуются, что своих детей на бабушек на своих. А свои дети невоспитанные, не наученные, не умытые, не накормленные. Вот так, такой примерно принцип исполнения евангельских заповедей. То есть наша ошибочность, она на каждом шагу. И то, что нам бывает приятно, мы охотно исполняем. Причем вот эти приятности не замечаем в своем сердце. У нас только появляется как бы какое-то воодушевление, какая-то удовлетворенность своими действиями, какое-то такое ощущение приподнятости, при которой мы идем, и даже не идем, а, как это говорят, летел как на крыльях, да? Выполнил доброе дело, и вот настроение хорошее почему-то. Вот почему это хорошее настроение бывает? Мы с вами по наивности считаем, что это благодать посетила. Так ведь? Да, да, надо признаваться. Здесь же безошибочно все, потому что практика уже много-много раз проверена. Благодать посетила. И человек идет на крыльях этой самой благодати, весь такой приподнятый, почти летит, приходит домой, а там его встречает, ну, что-нибудь этакое такое, чего Господь попускает, по Божьему попущению, конечно. А зачем Господь попускает такие испытания после наших этих добрых дел, которые нам приятно делать? Почему Он нам в последующем попускает какие-то неприятности, например, домашние? С какой целью? Ну да, чтобы мы вот эти крылышки свои сложили немножко бы и задумались вообще. Вот этих вот мы любить умеем, вот этих, которые нас благодарят, которые тоже нас любят, улыбаются, им подарки принесут, так они еще в ответ каких-нибудь своих подарков надают. И приходят же к ним, тоже чего-то дарят. А свои чего-то без подарков встречают. Встречают с недовольством. Еды нет, там того всего нет, а эти сидят, телевизор смотрят весь вечер. А почему? Да потому что, если, например, не будет дома мамы, которая следит за поведением своих детей, или которая дала им какие-то распоряжения, а они еще не привыкли к христианской ответственности, у них еще нет страха Божьего. Они маму боятся больше, чем Бога, что она придет, их наругает сейчас, что они вот это не сделали. Но фильм их так затягивает, что они сидят и смотрят, и теряют даже вот контроль над собой, не могут оторваться от телевизора. Наконец, когда ключ в замочной скважине начинает поворачиваться, что они делают, хулиганы такие? Никто не попадал в такую ситуацию, что ли? Щелк, 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 все повыключали. Опытная мама заходит, и первым делом, да, щупает, как он там, тепленький, нет, этот, который работал. Ну, то есть, мы вот так бываем наивны, делая добрые дела, оставляя своих, то есть свои главные обязанности, свой крест оставляя неизвестно на кого, может быть, на Бога, может, мы думаем, что Бог обязан теперь потрудиться за нас, потому что мы идем потрудиться за кого? За Бога, как бы мы считаем, да? Вот мы же идем к тем людям, которые о которых Господь говорит так, то, что ближнему сделали, мне сделали. И когда мы идем делать ближним, мы думаем, что Богу делаем, при этом надеемся, что наших-то Господь, наверное, там управит. Вот такие вот всякие разные наши ошибки, вот это рождают в нашей жизни только приподнятость, вот это самодовольство, некоторое такое убеждение, что мы делаем добрые дела, необходимые для спасения, исполняем евангельские законы, при этом самодовольство вот это в нас автоматически появляется. Удивительно то, что последующие испытания, которые бывают после этих добрых дел, мы не выдерживаем. Мы не выдерживаем. Мы срываемся, мы здесь же впадаем в раздражение, в злобу, в огорчение, а то порой и в ненависть. То есть доходим до крайних степеней греховности, вплоть до смертных грехов. Как же тогда мы с вами делаем одновременно и добро, и зло? Но мы же говорим, не одновременно же делаем. Час назад делали добро, через час сделали зло. Что в итоге остается? Если даже по правилам математики посмотреть или арифметики, вот там ничего не остается, ноль. Но если бы ноль был, а то добрые дела делаем с тщеславным превозношением, с самодовольствием, а худые дела сами по себе худые дела. Два минуса получаются. И так вот, не имея точного ориентира в духовной жизни и не имея рядом такого человека, который бы нам объяснил, когда нужно начинать делать добрые дела, с каким настроением их нужно уметь делать, и как нужно терпеть все то, что бывает после совершения этих добрых дел, как нужно замечать грехи, которые примешиваются к этим добрым делам, и как в них каяться, то есть как, собственно говоря, вести борьбу со страстями. Если такого рядом человека нет, вот ориентира живого нет, который бы сказал, буксуешь, стоишь на месте, а человек думает, что едет. И вот это, с одной стороны, очень огорчительно бывает для нас, когда нам говорят правду. Некоторые люди так честно и признаются. Я, говорю, ждала от вас утешения. Я ждала от вас доброго слова. Вот говорят, почитайте, как святые писали. Там так читать приятно прям. Как они ласково пишут, как они смиренно и кротко пишут. А вы, говорит. А что вы, правду сказали? Ну да, но такая правда, она глаза колет. Больно. Ну, а врач как действует? Он даже если ласковый врач, он даже если не злой, не агрессивный, но он когда прощупывает тело человека и нащупает, где там болит, он рано или поздно нащупает, надавит и больной закричит. Ну больно же, причинил же боль, правда? Причинил боль. Но что-то при этом никто не убегает с приема, не отказывается от лечения, потому что больно. Самим больно, и мы идем лечиться. Надо эту боль определить, диагностировать. Надо четко определить место болезни, саму болезнь диагностировать, определить меры для ее исцеления. А в духовной жизни так не хочется. Почему? Потому что Не больно нам это место. Нам больно другое место. Нам больно что? Когда у нас неприятности в жизни случаются. Вот эти нас не слушают, эти нас обижают, эти вот нам делают зло, вот тех мы никак простить не можем. Вот целый набор наших болячек, типичных болячек. А тут мне не дали, тут мне не заплатили, тут меня обманули, тут обокрали, тут там. И пошло-пошло-поехало. Набор болячек, который у нас есть. Вот мы хотим, чтобы эти болячки у нас устранили. Устранили, причем без нашего участия. Мы пришли, пожаловались, а кто-то бы раз эту боль снял. Так это же обезболивающее средство в медицине, оно тоже применяется, но мы хотим его. Вот скажите, кого обезболивают уже? Обезболивают до конца, не лечат уже. Ну, безнадежных, правда? Ну, безнадежных, это тоже свойство такая способность медицины облегчить последние дни, месяцы, недели жизни человека, который заражен смертельной болезнью, он не может уже исцелиться, его обезболивают. Но мы с вами пришли, если в церковь, которая тоже лечебница, и хотим здесь, чтобы нас только обезболивали, то мы автоматически сами себя кем признали? Безнадежными больными. Безнадежные больные. Если церковь сегодня превратится в такую больницу, где безнадежных больных только обезболивают, ну разве такую церковь созидал Бог на земле? Разве сила божественной благодати потеряла способность исцелять наши смертельные болезни души, страсти? Разве вот эти смертельные раны, смертные грехи никогда христиане прежних веков не побеждали, что ли, в себе? Мы неужели сейчас откажемся от всего опыта, огромного 2000-летнего опыта церкви по победе над злом? Неужели нам уже осталось только одно предназначение – обезболивать нас, гладить нас по головке, только жалеть, только давать нам какие-то сладкие пилюльки, только нам говорить вот приятности, но никогда не говорить правду, никогда нас не обличать, не делать нам еще больнее, мы говорим, нам и так больно, вы нам еще больнее делаете. Так вот, когда говорят правду, то обнаруживается при этом что в нас? Когда нам неприятно слушать эту правду, что обнаруживается? Наша вот эта внутренняя болезнь сердца. Мы под болезнью-то понимаем то внешнее, что задевает нашу болезнь. При этом саму болезнь мы не понимаем, мы ее не видим, но мы говорим, нам все мешает. Как больной глазами, он не может смотреть на свет. Говорит, выключите свет, я не могу на него смотреть, мне глаза больно. Ну, справедливо. Но по сути надо лечить глаза, если это еще возможно в практике земной медицины. В духовной практике примерно так же. Если мы говорим, нам вот это в жизни мешает, нам оно причиняет боль и страдания, и мы пришли к врачу, к настоящему духовному врачу, и он нам говорит, что вот эти симптомы, о которых вы сказали, это признаки вот этой смертельной болезни. И если вы не будете делать вот так, то эта болезнь вас приведет к вечной болезни, в аду, в вечных муках. Но только та болезнь уже никогда не вылечится, никогда не прекратится. И когда обличат нас, что это, оказывается, самолюбие наше такое, что мы не хотим вообще нести своего креста, мы не хотим терпеть никаких страданий, мы хотим иметь такое покаяние безболезненное, такое какое-то легкое, такое эйфорическое даже. Мы хотим совмещать духовное и душевное, хотим совмещать божественное и бесовское, хотим совмещать жизнь и смерть внутри своего сердца, в своей жизни. Если мы это хотим совмещать, то мы в церкви ничего не найдем. Мы ничего здесь не получим. Если мы получим, то опять очередной обман. Если нас погладят по головке и скажут, ничего. Это проходит, это вот так. Да вы вот успокойтесь, да вы простите, да вы как-нибудь там сделайте ему что-нибудь, добро какое-нибудь, еще что-нибудь. Но если не научить человека, как вот это свое самолюбие побеждать, как его вообще бороться с ним, в чем оно выражается, как его вообще надломить, чтобы оно не мучило потом. То есть как победить саму смертельную болезнь, если нас не научат, то все остальное, что толку-то? Никакого толку оно не имеет. Вот так учителя церкви давали нам практику, объясняли именно, как нужно вести борьбу со своими страстями. Объясняли, как переходить из состояния плотского в состояние духовное. Как побеждать в себе вот эту плоть и кровь, которую Царство Божие не наследует. Чтобы рожденный от Духа был духовным. И когда называют наши болезни, плохо, если возмущается наше самолюбие. Плохо, если мы хотим только утешений и оправданий себе. Плохо, если мы не хотим лечиться. Значит, мы не понимаем, что нас ждет впереди. И вот одним из способов приготовления себя к суду Божьему, приготовления себя к осознанию необходимости перемен, к осознанию необходимости вот этой внутренней борьбы, необходимости распятия себя на кресте, один из способов, как сказали учителя церкви, это приучение себя к памяти о смерти. Если человек, пусть даже современный человек, не только древние христиане и тем более древние святые отцы, которые многие говорили о пользе этой памяти, о драгоценности этой памяти, и святитель Игнатий ссылается сразу на нескольких святых отцов в третьем своем томе «Слово о смерти». Там он приводит целую серию святых отцов, их цитат, которые все говорят, как благотворна вот эта память о смерти. Вот. Нам предлагается обучиться этой практике, этому деланию. Нам предлагается современным людям несколько испортить себе жизнь. Жизнь, которая насыщена, насыщена всем, чем угодно. В том числе здесь есть и поиск приятностей. Поиск обыкновенных земных удовольствий, которые, на первый взгляд, не кажутся нам какими-то страшными и ужасными. Но испортить себе несколько настроения, вот это приподнятое такое эйфорическое настроение в этой жизни, чтобы как бы несколько его опустить, развернуть, развернуть от поиска вот этого земного, земных приятностей на поиск одной страшной памяти о смерти. Почему они говорили, что это так хорошо? Потому что память о том, что я когда-то умру, потому что абсолютно все люди на земле умирают, она помогает мне во многом с духовной точки зрения. И вот мы с вами пытаемся разбирать по статье святителя Игнатия, которая называется «О памятовании смерти», разбирать вот эти блага, блага, которые дает человеку память о смерти. Если эти блага действительно для нас необходимы, и постепенно разбираясь, мы видим, как это действительно важно, какие перемены это дает человеку, какую пользу дает. Тогда мы будем принуждать себя обучаться этой непрестанной памяти о смерти. Конечно, жизнь человека при этом будет меняться. Такой человек будет не так весел, не так беззаботен, не так болтлив, не так шутлив. Может быть, он не станет больше душой компании. Может, он откажется от очередной встречи с давними знакомыми, которые будут вспоминать студенческие годы и шутить солено или соленые анекдоты того времени и новые какие-то говорить. Многое может измениться в жизни у такого человека. Близкие, может быть, смутятся теперь, что у него лицо чаще несколько хмурое, чем такое в удовольствии эйфорическом находящееся. Но не будем обращать внимание на внешнее, не будем смущаться внешним, потому что вот это делание дает глубокие перемены внутренние, их нужно достигать, к этому нужно стремиться. Здесь есть возможность, возможность оживления души нашей. Здесь есть средства для перехода из состояния плотского, душевного, страстного в состояние духовное. Здесь есть возможность реанимации нашей души из состояния смерти в состояние жизни. Очень много есть важных тем духовных, очень много. Мы можем увлечься чем-то внешним, можем увлечься какими-то очень важными вопросами, может быть, тоже близкими к духовным. Мы можем говорить о сохранении истины в церкви, о медленном таком аккуратном очень внедрении ересей, каких-то лжеучений. Можем говорить о поведении лиц священного сана, как сейчас некоторые любят на эту тему говорить. Ну, мы просто с вами должны, как христиане, признавать, что земная церковь – воинствующая церковь. Это в небесной церкви торжество. А земная церковь – воинствующая церковь. Здесь всегда были и будут разнообразные трудности, нападения сатаны через насилие над церковью, через попытку задавить веру насильственным путем, через попытку внедрения ересей, через попытку забвения покаяния. Любыми, какими угодно способами, сатана будет до конца стараться Церковь Христову уничтожать. Но нас не должно с вами смущать вот то, что происходит на земле. Мы должны с вами говорить, что Церковь свята. Господь Иисус Христос свят. Бог. Есть истина и жизнь. Но при этом мы не должны забывать, что есть по учению отцов определенные наши задачи, определенные наши обязанности, которые мы должны выполнять, чтобы эту истину принять. Что благодать, она не действует вот просто так, как бы мы хотели или когда бы мы хотели. Мы должны приготовить себя к принятию благодати. Вот эта синергия, о которой говорят святые отцы, она нас учит тому, что без нашего добровольного стремления ко спасению Господь не может насильно нас спасти. Если так, то мы с вами должны знать, что мы-то обязаны. Господь-то все сделал для нашего спасения. Вот мы не хотим делать то, что требуется с нас. Мы от Бога хотим получить то, что Господь нам предложил вследствие своего воплощения, искупительной жертвы и воскресения. Образовал церковь земную с благодатными таинствами. И мы хотим эту благодать иметь. И идем и думаем ее как бы съесть. Но съесть не получается, это не пища. Это не просто хлеб и не просто вино. Это тело и кровь Христа. А мы с вами не волки лютые, которые напали и рвем когтями своими и зубами тело Христова. Так отцы говорили. Мы не должны превращаться в этих волков. А волками они называли тех, кто живет в смертных грехах, живет в страстях, не знает основных понятий веры, придерживается ереси, лжеучений. Это волки. Но если мы с вами найдем в себе что-то такое вот из этого, и при этом дерзаем приходить и тело Христово принимать, так мы похожи на этих волков. Мы зубами рвем тело Христово, которого вовсе мы бываем недостойны. Если Господь долготерпит о нас, если еще не покарал нас здесь на земле, то давно уже предупреждает всякими скорбями, бедами и болезнями, когда мы причащаем себе в осуждение. Когда мы этого не понимаем, рано или поздно Господь усиливает эти потрясения, чтобы мы, в конце концов, очнулись. Если пастыри не предупреждают нас об этом, то это не значит, что Господь прекратил исполнять свой закон, который он на земле дал. Этот закон изложен в Священном Писании, это описано святыми отцами, и мы с вами должны это знать, и мы должны этому придерживаться. Там, где в практике есть наблюдение за этими вопросами, там скрываются ужасные совершенно вещи. Вот недавнее сообщение пришло, неприятное очень. Я его все-таки скажу, чтобы нам как-то настроиться еще раз на тему, которую мы с вами хотим обсуждать, продолжать точнее. Вот одна женщина, ей там сказали всего-то около 50 лет было, 50 с чем-то что ли, 51, вот вспомнил год. Вот она вроде бы считала себя верующей, но реально веру никогда не изучала. В церковь захаживала раз, два, три в год, как это делает большинство современных крещенных людей. Заповеди она не знала, жила, изо всех сил билась, как рыба об лед, работала очень много, 4 часа, говорят, всего спала. Работала, большей частью, по ночам. Какая-то у нее работа была в банке, там, считать деньги. Не знаю, почему по ночам. Муж у нее больной человек, туберкулез в открытой форме. Дома особые там приемы санитарии и все прочее. С детьми там какие-то свои сложности. И вот она билась так, как рыба об лед. Видимо, находилась в состоянии глубокой печали, может быть, даже отчаяния. И вот кто-то на работе ей подсказал, когда она плакала очередной раз о своих бедах, жаловалась какой-нибудь своей коллеге, наверное, мы же так обычно делаем. Если не выскажешь, легче не будет. А выскажешь, на 5 минут вроде легче, а потом опять тяжелее в 2 раза. И вот кому-то она так поделилась о своих бедах, и ей доброхотная сестра какая-то сказала: ты сходи обязательно в церковь. Хорошее очень такое добродушное пожелание: сходи обязательно в церковь. На что надежда? Надежда была на то, когда ей давали совет, что она придет, и кто-то ее там выслушает, вот такую страдалицу. Кто-то не просто ее только утешит, погладив по головке, а может быть, он разберется в ее проблемах, многолетних проблемах, из которых, собственно говоря, выхода-то нет. Ничего изменить нельзя. Здоровье мужа не изменится. ей где-то работать все равно надо, детей не исправишь, уже взрослые люди, которые живут своей жизнью и, как это говорят в народе, сыплют соль ей на раду все время, или пьют кровь, как это выражаемся иногда. Что тут особо можно изменить? Но тем не менее ей подсказали. В результате, когда она пришла в храм, то отчасти ее выслушал священник, отчасти, и благословил причащаться. Она, может быть, когда-то там раз или два в жизни причащалась, поскольку слышала, что надо это делать. Вот очередной раз, очередное причастие благословили. После причастия прошло несколько дней прошло, и вдруг она повесилась. Вот нельзя совершенно точно сказать, что посодействовало этому такое недостойное причастие, в осуждении причастия. Но то, что она не изменила своей жизни и не изменила своих понятий, об этом свидетельствуют ее родственники, знакомые, которые подтвердили, что после той встречи, после той беседы, она и после причастия, все продолжилось то же самое, как было. Все. Ее реакция на все происходящее осталась прежней. То есть вот того утешения, которое думали советчики, что она там получит, она, может быть, на какое-то мгновение получила. Но вот то, что причащаться такому человеку было нельзя по всем понятиям, это факт. Потому что причащаться своими грехами и страстями с абсолютным незнанием веры нельзя. Если где-то это обходится, кто-то остается жив, то это милость Божия. Это действие благодати, которое смягчает кару, смягчает наказание, которое мы здесь сами себе и спрашиваем. И представление о причастии такое, как сейчас стало в современной церкви, уже допустимо и уже открыто об этом везде говорят, отношение как к лекарству. Иди вот ты причастись, и все тебе будет легче. Так почему легче не становится? Если человек даже понятий никаких не изменяет при этом, грехи свои не признает и в грехах не кается. Откуда будет облегчение? Это только надежда на то, что относиться стали к телу и крови Христа как к химическому препарату, который как в больницу пришел, врач за 5 минут и выслушал, и диагноз поставил, и анализы взял, и рецепт написал, и все, человек пошел, купил, и если врач правильно сказал, облегчение какое-то будет. Или какое-то обезболивающее нам назначили, вот о чем мы говорили несколько минут назад. Или отношение к причастию как к какому-то обезболивающему, наподобие того, как ты все равно уже неисцелимый, неизлечимый. Его слушать надо неделю, потом сам будешь болеть, страдать от этого, голова опухнет, слушать ее. Ни совета никакого, ни она не примет толку, и никакого разбираться в ее проблемах нет, и вообще некогда, и очередь вон какая. И вот при такой практике вот такие факты бывают. Это все практики нашей земной церкви. Мы, зная эти болезни церкви, мы скорбим об этом, мы глубоко об этом сожалеем, что это так, но признавая эти факты, мы не впадаем в отчаяние, мы не хулим церковь и не называем ее безблагодатной церковью. Потому что мы реально видим перемены в людях. Если люди, современные христиане, относятся правильно к вере, правильно готовятся к исповеди, не просто названием каких-то нескольких своих грехов, а именно борьбой со страстями, то есть исследуют себя, если даже священники это не делают, то готовятся более основательно, хотя бы проверяя себя вот по дневнику кающегося, то тогда такой человек получает благодатную силу для терпения скорби, для перенесения искушений, для укрепления своей души, для прощения врагов, для исполнения евангельских заповедей, в конце концов, для борьбы с этими же страстями. Тогда начинаются медленные, постепенные перемены. И нет такого в жизни, чтобы человек после причастия сразу стал святым. Мы не видим такого, не наблюдаем. Если в Священном Писании приводятся такие примеры, как, например, Корнелий Сотник, когда ему еще говорил апостол о принятии слова крестного, то увидел, что благодать сошла на него и на всю его семью. А почему так случилось? Потому что он жизнью своей подготовил себя к этому. Вот и вся правда. Он подготовил себя к этому. И Священное Писание нам говорит, что это благочестивый был человек. Он исполнял ветхозаветный закон. Он всю семью свою так учил, настроил. Хотя был язычник. И Господь показал апостолу, что Господь не смотрит, иудей это или язычник. И язычник также точно, если принимает слово о кресте, начинает веровать в Господа Иисуса Христа, благодать ему также будет дана, как и мы с вами, бывшие язычники. И нам дана Церковь Христова, и мы 1000 лет уже православные. Но только называясь православными, начинаем забывать, а в чем по сути состоит православие. Это хранение догматов и исполнение нравственных правил христианской жизни. К нравственным правилам относятся прекращение смертных грехов и борьба со страстями. А хранение догматов – это точное знание веры без искажений, чтобы ереси никаких веры не было. И свидетель Игнатий говорит, что знание веры должно быть хотя бы простым, но точным. Точность заключается в том, чтобы не было ересей. Вот при таких условиях благодати открывается доступ в сердце человека. А если мы какое-то из этих условий нарушаем, не может благодать войти в наше сердце. Вот мы закрыты, кулак вот так вот оказываемся, и благодать никак не может проникнуть в наше сердце. Как бы мы ее ни призывали, как бы мы ни мечтали, как бы ее ни изображали сами в себе, думая, что это благодать, когда мы вот на крыльях такие подпружиненные несемся после выполнения добрых дел. А малейшего искушения в последующем не терпим. Поэтому еще один заход сделаем на тему. Нам нужны практики. Практики, которые нам оставили святые отцы. Как оживлять дух свой? Как приводить сердце наше в состояние сокрушения? Так, чтобы вот мы раскрывались для благодати. Нам надо дать доступ благодати. Тогда благодать начинает действовать в наших сердцах. Тогда начинаются реальные перемены. Не изображение перемен, не изображение покаяния. Нужно реальное покаяние. В чем оно заключается? У святых отцов написано. И вот мы с вами прикасаемся к одной из практик, ценнейших практик, которые нам оставили учителя церкви, это память о смерти. Наряду с этим мы уже несколько лекций провели на тему о самоукорении. Самоукорение – это еще одна из практик христианской жизни, которой мы тоже должны приучить себя. Если мы этим не будем заниматься, вот этими основами христианской жизни, то вера наша никогда не оживет. Мы так и останемся мертвецами при изображении жизни. Вот как бы это ни звучало грустно, горько или даже кому-то обидно, но мы должны себя проверять. Свойственно нам вот то, что делали отцы, или совершенно противоположно нам? Умеем мы это делать? Тогда мы увидим оживление духа своего. Причем оживление духа, оно начинается не в каких-то впечатлениях и восторгах, не в какой-то эйфории, которую мы хотим считать духовным ощущением, а начинается в чем? Мы уже неоднократно это говорили. Первые признаки покаяния, они не радостные, они не торжественные, там нет восторга. Оказывается, это страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, память о смерти. Вот если мы будем это пытаться делать, то святитель Игнатий говорит, мы наткнемся на непробиваемую стену. Мы увидим сопротивление внутри нашего сердца такой мощи, такой силы, что взять его практически кажется невозможно. Мы будем толкать, а она будет упираться. Вот эта толстенная медная стена, со звоном только будут отлетать вот эти все наши немощные попытки. Попробуй пробей. И вот он и говорит, что если вот этот наш подвиг, даже этот труд правильный, который мы хотим употреблять для привития себе памяти о смерти, если он не будет поддержан божественной благодатью, то эту медную стену не пробить никогда. Лишь только божественная благодать, видя вот эти наши немощные труды, если божественная благодать осенит подвиг наш, потому что подвиг называют его отцы, не просто там какое-то дельце, подвиг, тогда вот эта медная стена уступит, тогда она будет пробита божественной благодатью. Тогда дух наш начнет оживать. Но если не бить вот эту медную стену вот теми упражнениями христианскими, которые нам отцы оставили, ну ее просто никогда не пробить. Никогда. Господь вместо нас, за нас, это не сделает. Это наше внутреннее, это наше сердце. Там дьявол держит оборону. Там огромные толстые стены он выстроил внутри нашего сердца за долгие годы нашей жизни. С грехами, со страстями. Он там оккупировался очень крепко. Логово сатаны, демонская твердыня, гордость корнем ее со всеми другими страстями. Там целое войско. А мы вот такие немощные воевать выходим, а чаще всего еще и не выходим, а выйдем и увидим, что враг подымется и будет сопротивляться. Итак, вот память о смерти здесь имеет очень большое значение. Если мы к этому себя будем приучать, то постепенно это упражнение нам дастся, оно будет получаться и давать свои результаты. Итак, прочитаем еще раз предыдущие 6 благих последствий от того, что мы будем приучать себя к памяти о смерти. Тот, кто помнит о смерти, он пребывает на земле, как странник в гостинице, или как узник в темнице, непрестанно ожидая, что его потребуют из нее на суд или для казни. Следующее благо. Перед взорами его, этого человека, всегда открыты врата в вечность. Он постоянно смотрит туда с душевной заботой, с глубокой печалью и думаю. Третье. Постоянно занят он размышлением, что послужит оправданием его на страшном суде Христовом. И какое произнесено будет о нем определение. Определение это решает участь человека на всю беспредельную загробную жизнь. Четвертое. Никакая земная красота, никакое земное обольщение не привлекает к себе внимания и любви его. Пятое. Он никого не осуждает, помня, что на суде Божьем изречено будет о нем такое осуждение, какое он здесь изрекал на ближних своих. Шестое. Он прощает всем и все, чтобы и самому получить прощение и наследовать спасение. И вот на этом мы с вами остановились в прошлый раз, в надежде, что, может быть, следующие 4 последние вот эти блага, которые дает человеку память о смерти, мы разберем нынче. Вот. Второе, ну, или лекцию можно пересмотреть, или, ну, давайте повторим. Пред взорами его всегда открыты врата в вечность. Он постоянно смотрит туда с душевной заботой, с глубокой печалью и думаю. Итак, 7-й пункт, который здесь можно выделить у святителя Игнатия, очередное благо, которое дает человеку Бог, если человек приучает себя к памяти о смерти. Он, человек такой, снисходит всем, милосердствует от всех, чтобы и ему оказаны были снисхождение и милосердие. Ну, братья и сестры, если мы с вами сейчас скажем, что мы уже имеем такую милостивость к ближним, то мы, наверное, сами себе солжем. Умеем ли мы миловать ближних? Есть у нас такая задача перед вами поставлена Богом нам? Умеем мы ее выполнять? Почему иногда, если мы все-таки, находясь в душевном своем состоянии, можем кого-то, кому-то относиться милостиво, то почему в другой ситуации мы уже относимся с осуждением, с раздражением, с гневом, а то еще хуже? А почему у нас так бывает? Мы же все-таки иногда понуждаем себя, да? По-хорошему, по-доброму относиться к ближним, прощать. Ну, пытаемся. Когда это у нас получается? По-хорошему человеку простить всегда легко, удобно, да? Ну, если он допустил маленькую ошибочку какую-то. А вот простить врага, настоящего врага. Или простить тех, кто надоел буквально, надоел, изо дня в день делает одно и то же. Сыплет и сыплет соль на раму. Соседи, которые все время шумят, стучат. Ближайшие родственники дома, члены семьи, которые все время что-то делают не так, как мы хотим, хотя их уже 300 раз просили. Или требуют от нас чего-то того, чего мы никак не можем сделать вот так, как им это хочется. Они все требуют и требуют, никак не могут отстать от нас. От всякой несправедливости, от всякой неправды, от всякой придирки. Почему у нас возмущается дух наш? Самолюбие наше не выдерживает. Вот это наше самолюбие, которое мы развили в течение всей своей жизни, с ним родились, во-первых, надо всегда добавлять. По наследству оно нам достается от папы и от мамы. И от предыдущих поколений, которые это тоже в себе, по всей видимости, воспитывали. Родившись с ним, мы и примеры видим такие, как каждый сам за себя стоит. Слово сказали, в ответ два. Ребеночек все это впитывает, слышит. Что-то не понравилось? Грубость в ответ. Или мы что-то хотим и не слышит. Мы второй раз уже резко, с криком начинаем требовать. Вот все эти простейшие признаки, вот такие, так, ну, такие распространенные в нашей жизни – отсутствие просто-напросто терпения друг к другу, неспособность друг другу прощать. Вот это все с детских лет впитывают в себя наши дети, глядя на нас. А мы потом от своих детей начинаем принимать это все. И так из поколения в поколение вот это все происходит. И мы как бы в каком-то заколдованном круге, так выразимся. Это не какой-то странный заколдованный круг мистический, который можно расколдовать и все. Это и есть круг тех самых страстей, в которых мы рождаемся и живем. Это то самое решето, как говорит святой Макарий Великий, в котором сатана все время крутит нас, как пшеницу. И мы, как зерна этой пшеницы, ударяемся и ударяемся друг об друга всю жизнь. И никак не можем остановиться. И день и ночь вот это движение постоянно вот сатана раскручивает. Мы же с вами, как христиане, находясь вот в этом безумном движении, вот по этому заколдованному кругу, ходя в этом решете, мы же должны вырваться оттуда. Если мы не научимся миловать наших ближних, то никогда в наших семьях не будет ни терпения, ни прощения, ни мира. Всегда будет озлобленность и отторжение. А Господь принес мир. Он не только мир принес, но и меч. Но меч для тех, кто против веры, против церкви, кто внедряет в церковь зло, ереси, лжеучения. Вот там должен быть меч. Но по отношению к своим ближним есть четкий определенный закон или свод правил, которые мы сами должны знать и выполнять его. Прощайте, благословляйте, терпите, милосердствуйте, молитесь, благословляйте и так далее. Вот все это мы должны делать в ответ на те неприятности, которые нам причиняют наши ближние. Оказывается, все вот это и заключается в одном слове – милость к ближним, миловать ближним, ближних. Так вот, святитель Игнатий говорит, вот тот человек, который будет помнить о смерти постоянно, и прежде чем снова вырвется вот это какое-то проявление самолюбия ущемленного, если человек перед этим вспомнит о смерти, он себя осадит сразу же. Такой человек скажет, если сейчас вот этого не помилую, вот этого, который согрешил против меня, сделал мне неприятность, тогда что мне на суде будет? Будет милость от Бога? Мне на суде от Бога милости не будет. Это закон такой есть или так мы сказали? Давайте закон вспоминать. А более точный закон, где милость, говорится о милости. Вот правильно. Блаженны милостивые, потому что только они будут помилованы. Итак, если мы с вами такие праведники здесь сейчас, на земле, если мы вообще ничего не грешим с вами, если у нас нет никаких страстей, не только смертных грехов, если мы во всем евангельский закон выполняем безошибочно, то нас миловать не надо. Нас миловать будет не надо на суде. Мы как праведники, гордо подняв голову, так и войдем во врата Царства Небесного. И святые перед нами склонят голову еще. Такой великий праведник в такие времена. Но откуда такой взялся-то вот сейчас? Откуда среди нас с вами такие? Если посмотреть на себя честно, а еще и вот оценив себя вот здесь по примерам тех грехов, которые вообще надо признавать грехами, да мы поймем, что мы ежеминутно грешим. Мы если мы простейшего потерпеть не можем, то более сложные это вещи-то мы вообще же не терпим. Опять же закон, верный в малом и во многом будет верен. А неверный даже в мелочах вот в этих, в домашней вот в этой суете, в этих конфликтах пустяковых, даже здесь, если не верен человек и не может миловать своих ближних, то он в большом вообще никогда не устоит и никак. Значит, блаженны милостивые, потому что только они помилованы будут. По-другому не получить нам милость от Бога. Теперь опять вспомним количество грехов своих прошлых, о которых никогда нельзя забывать, и нынешних, которые мы делаем каждый день изо дня в день. Надо вот этим обязательно заниматься нам с вами. Надо видеть свою греховность, ничтожество, окаянство, вот это заражение смертельными болезнями со всеми их симптомами. Мы должны хорошо с вами знать в себе. Когда мы это знаем, видим каждую минуту, как мы грешим, то тогда мы будем понимать, что милость от Бога нам прежде всего понадобится. Потому что ничего доброго, чисто доброго мы сделать не можем. Примешиваются везде страсти. А худое делаем из минуты в минуту. Если не делами, то словами. Если не словами, то чем? Мыслями в голове. А если и мысли успеваем поймать, то чувство в сердце-то оно все равно возжигается. Если сердце отреагировало греховным чувством, сердце мгновенно реагирует на все происходящее. И так в любой совершенно ситуации, в любом месте, все вот так вот мы должны оценивать. Как я сейчас реагирую на это все? Милостиво, со снисхождением, с сочувствием к этому человеку, который грешит, причем явно грешит, не обязательно в отношении меня. Может, он грешит в отношении ближних, дальних, в отношении предприятия, страны, города, родины. Кто знает, в отношении кого мы можем грешить. И при этом сочувствие и сострадание к такому человеку, грешнику, мы должны научиться иметь в своем сердце. Потому что мы будем на суде Божьем ждать милости от Бога, если мы знаем о своих грехах и как часто они у нас повторяются. Нам нужна будет милость от Бога. И здесь, постоянно согрешая, мы должны постоянно и просить: «Господи, помилуй меня грешного». Когда такой человек просить будет? Когда вот эти слова не будут сходить с языка, а если говорить нельзя, из ума не будут выходить у человека. Когда? В каком случае? Когда человек будет видеть множество своих грехов. Единственное условие. Ну и видя свои грехи, человек должен верить в то, что он умрет и после смерти придет на суд Божий. И на суде Божьем за все с меня спросится. Если я принесу Господу какие-то свои добрые дела и буду думать, что ими я, как это сейчас в народе говорят, отмажусь, то это же тоже наивная ошибка. Есть же такое учение о чашах весов. Ну, да, положим мы, может быть, что-то, если у нас наберется там, если тут не будет примесей страстей и грехов. А если и здесь будет примесь грехов, яд, на другую чашу будет ложиться. То есть мы во всем только на милость Божию должны уповать. Только на милость Божию. И Господь милостив и благ. Но Он не может миловать тех, кто не милует ближних своих. Закон. Вот сам Бог не будет нарушать свой закон, который Он дал. Правда ведь? Вот нельзя же сравнивать Бога с нами. Мы с вами дадим слово, а потом 10 раз его нарушим, забудем. Потом, я говорю, хозяин своему слову. Хотел дал, хотел взял назад. А теперь я уже думаю по-другому. Вот это примерно наш принцип в жизни. И так подводим людей, подводим близких, дальних. Не выполняем то, что должны были или обязаны. А Господь не таков. Господь, если слово дал, оно закон. Вот если Господь сказал, что не вкушайте плодов вот с этого древа. Если вкусите, и эта смерть случилась, правда ведь? Каждое слово Бога – это закон, говорят нам святые отцы. И вот этот закон о смерти, который нарушил человек в раю, этот закон вошел в естество человека. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, вот это состояние смерти, которое вошло в человека после нарушения заповеди, данной Богом в раю. Человек был предупрежден. Нет, нарушил это предупреждение, не побоялся нарушить. Смерть вошла в человека. Причем какая смерть прежде всего? Ведь телесно не умерли, да? Какая смерть прежде всего вошла в человека? Духовная смерть, которая заключается в том, что Дух Святой отошел от человека. Жизнь в человеке была от Святого Духа. Как тело без души мертво, сказали отцы. Тело без души мертво. Покойник, да? Так душа без Духа Святого тоже мертва. Вы посмотрите, какое точное, ясное сравнение. Итак, человек умер. Причем восстановить каким-либо способом людям это уже было невозможно. Восстановить мир с Богом, снова обрести благодать Святого Духа невозможно было ничем больше, ничем. Потому что оскорбили всемогущего, всесильного, бесконечного Творца, говорит святитель Игнатий. Значит, и воздаяние за это зло, вот эта смерть, тоже должна быть какой? Вечной и бесконечной. И так только жертва Господа Иисуса Христа, воплощение Сына Божьего и отдание своего человеческого естества в искупительную жертву за нас, только это спасло человеческий род. И то ненасильное спасение абсолютно всем, кто хочет и кто не хочет, а только тем, кто готов признать Христа Сыном Божьим и закон евангельский, который Он дал, признать для себя обязательным, для своего исполнения. И готовиться к тому отчету по этому самому закону, который нам предстоит после смерти. Итак, если мы постоянно нарушаем евангельский закон, если грехи свои видим и знаем, то нам нужна милость Божья. Только если Господь нас помилует. Даже самые добросовестные исполнители евангельского закона, они видели при этом свою немощь. Они видели свою неспособность в чистоте исполнять евангельский закон. Даже они оплакивали свои. Что они оплакивали? Мы сами страсти должны оплакивать и грехи. О чем вообще не плачем? Ну не плачем. А они оплакивали что? Да, кто-то говорит робко, негромко. Кто-то читал об этом. Они оплакивали свои добродетели. Странно, правда, да? Нам вот грешникам современным кажется, отцы, вы-то о чем плакали? Ну вы святые, благодать имели, чудеса совершали, бесов изгоняли, болезни исцеляли, мертвецов оживляли. О чем вы-то плакали, отцы? Так о чем плакали отцы? Они видели ничтожество, окаянство все равно свое. По сравнению с кем? По сравнению с Богом. Мы с вами с кем себя сравниваем? Ничтожные, окаянные грешники. С кем мы себя сравниваем? Друг с другом. Друг с другом мы себя сравниваем. А почему вот этот не такой праведник, как я? Я говорю, да? И начинаю его осуждать. Такая форма размышления у свидетеля Игнатия применяется. Мы осуждаем их за то, что они не такие праведники, как мы, а современное выражение еще более оригинальное. За что их осуждаем? За то, что они грешат не так, как мы грешим. Вот она самая страшная правда. Ну что же мы, они грешат и мы грешим, мы по-другому грешим, вся разница. Но только ведь надо знать грехи свои, а мы же их не знаем и мы их не видим. В результате получается, что мы будто бы не грешим. Мы же не грешим, а вот эти все грешат. И поэтому мы их судим безжалостно, мы их не милуем, потому что сами в милости не нуждаемся. В действительности мы не нуждаемся в ней. До тех пор, пока не видим своей греховности, мы не нуждаемся в милости от Бога. Поэтому сами милостивыми не хотим становиться, не хотим быть. Так теперь давайте обратим внимание. Если вспомнить евангельские блаженства, то какая это ступень лестницы, которая возводит на небо? Мы ее сказали, блаженны милостивые, только они помилованы будут. Какая это ступень? Это сразу дается человеку? Или вот этот закон мы имеем силу выполнить когда? Какая по счету? Пятая ступень. Вот, а то я забыл. Пятая ступень. Это пятая ступень лестницы, ведущей в небо. Вот это задача. Значит, нам отцы сказали, что перескакивать на этой лестнице невозможно. По ней только можно подниматься с пролитием слез, пота и крови, начиная обязательно с первой. Если мы думаем хотя бы начать со второй, тоже все равно ничего не получится. Итак, как нам достигнуть такого совершенства, которое имеют люди на пятой ступени? Неужели мы сразу можем достигнуть этого? Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Но это цель, к которой нас призывает Господь. Вот она идет после четвертой ступени. Обратим внимание, откуда, значит, берется сила для исполнения пятой ступени? Из четвертой берется, да? Четвертая в чем заключается? Блаженны алчущие, жаждущие правды, и какие насытятся. Как это связано, четвертая и пятая? Только после четвертой, пятая может быть достигнута. Что на четвертой дается человеку? И вообще, что такое четвертая ступень? Алчущие и жаждущие правды, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, это те, которые причащаются святых христовых тайн. И, конечно, не в осуждении причащаются себе. Вот в причастии Господь входит в человека. Если мы с вами причащаемся, готовясь с сокрушением сердца, борьбой со страстями, смертными грехами, и не имеем никаких нарушений догматов, то есть имеем точное понятие веры, тогда сам Христос будет входить в наше сердце. Вот милостивость – это свойство чего? Вообще-то Бога. Мы же от Него просим милости-то, да? Так вот, если Христос войдет в наше сердце, то это свойство Он с собой нам и принесет. А без Него мы такое свойство не можем, оказывается, иметь. Поэтому недаром Господь разместил пятую ступень после четвертой, пятая на пятом месте. А перед ней стоит четвертая. Алчущие, жаждущие правды. И не просто те, кто иногда причащаются раз, два, три в год, думая, что при этом их духовная жизнь благополучно складывается. А что такое алчущие и жаждущие? Мы понимаем, что такое в жизни алкать и жаждать? Жаждать – это когда пить очень хочется, а алкать – это когда есть очень хочется. Мы вот сегодня сели в самолет рано-рано утром, в 5 часов позавтракав. А самолет с таким громким названием «Победа». И мы, как наивные люди, совершенно не знали, что в таком самолете, оказывается, не кормят, кто-то летал. Кто-то летал. Мы бы знали, взяли бы с собой бутерброд, столики же там есть, сидели бы, ели спокойно. Правда, соблазняли бы всех. Вот не знали. В результате получился перерыв 7-часовой. Что такое алкать и жаждать после этого, хорошо, становится понятно. Так вот, Кто вот с таким же алканием и жаждой будет стремиться к причастию в воскресный день, вот такой человек, принимая в сердце Христа с алканием и с жаждой, делая это постоянно, регулярно, может быть, даже раз в неделю, если есть у человека такая возможность, такой человек будет иметь в своем сердце качество Христа, потому что Христос, если будет входить в сердце, то эти качества с собой принесет. И милостивость – особый дар, простите, да, особый дар от Бога, который имеет это особое состояние – миловать нас. Если бы не было у Бога милости к нам, ни одна бы душа не спаслась. Даже после искупительной жертвы Христа ни одна душа бы не спаслась. Почему? Потому что даже святые жаловались на то, что им досаждали вот эти мельчайшие грехи. Мы их называем мельчайшими, они называются простительные грехи. Грешки, ничтожные грешки в виде помыслов и чувств сердечных. И они и то говорили, что они им тоже досаждали. И Господь не лишал их этого блага. Что за благо, когда досаждают бесы в виде помыслов и строят гадости и неприятности? Как апостол сказал, сколько раз просил Господа, сколько раз он просил? Трижды просил Господа, чтобы избавил его вот от этого гнуса, от беса, который приставлен к его плоти, прилепился к нему, все время ему досаждает и мешает чего делать? Проповедовать слово крестное, слово о спасении. Он как бы справедливо же просил, Господи, ну запрети ты этому мешать. Я же больше пройду стран. Я больше народов сумею привести к тебе. Ну как ему Господь ответил? Да, вот она правда. Вот она какая правда. Сила Божья в немощи совершается. Достаточно, говорит, тебе благодати моей. Сила моя в немощи совершается. Поэтому милостивый Бог по его особому премудрому божественному промыслу попускает здесь в жизни на земле даже святым терпеть нападение бесовщины для того, чтобы осознавать и ощущать свою что? Немощь, ничтожество. Чтобы не превозноситься чем? Своими подвигами, добродетелями, чудесами, которые святые совершали. Вот, оказывается, как вынужден делать милостивый Бог для того, чтобы мы, нечаянно впав в самомнение, не погубили бы все свои дары, все свое спасение. Вот, оказывается, как. Поэтому нам с вами милость нужна. Если уж святые не были полностью свободны от таких искушений, то тем более мы с вами, грешники, должны обязательно понимать, что множество грехов сопутствует нам в течение всей нашей жизни, лишь бы это не были смертные грехи. Лишь бы мы с вами со смертными грехами расстались раз и навсегда. А тот, кто и со смертными не может расстаться, тоже не должен впадать в отчаяние. Должен трудиться и трудиться, проливать слезы, пот и кровь, для того, чтобы рано или поздно стяжать эту Божью благодать, получить Божью милость, чтобы запретил Господь вот этим бесам ввергать человека в смертные грехи. Связал бы Господь благодать в своей страсти. Итак, если мы с вами хотим быть помилованы на суде Божьем, то мы должны миловать наших ближних. Итак, обратим внимание, вот эта пятая ступень, это очень высоко. Это очень высоко. Тем более вот так причащаться с алканием и жажданием Христа мы вообще не можем. Люди честно признаются, что вот откладывают причастие. По какой причине? Кто-нибудь признается? А, не готов, кто-то говорит. А есть еще примитивнее причина. По какой причине? Пост надо соблюдать. Правила длинные надо вычитывать. В телесных отношениях кто помоложе воздерживаться. Кто-то говорит, ну вот там, ну пироги жена с мясом испекла, ну я что, как? Вот до такого даже доходит, да, если жена неверующая, там, или наоборот, как-то это все бывает в семьях. Вот такие наши немощи, и мы откладываем причастие, потому что какая-то причина находится. Самое, что именно есть примитивная, несерьезная причина. Мы не хотим отречься от чего-то своего приятного в этой жизни для того, чтобы принять Христа. В действительности, куда наша любовь-то направлена при этом? Ко Христу разве? Кого больше всех любим, к тому ведь и стремимся, правда? Отцы говорили так, как они объясняли любовь к Богу. А вот кого любим, о том чаще всего и что? Думаем, да? Все время хотим с ним поговорить, все время хотим с ним встретиться. Все время хотим принять его в свои объятия. Так почему же мы тогда, думая, что мы любим уже Христа, почему мы тогда не стремимся к причастию? Почему мы не алчим и не жаждем причастия? Оказывается, мы понуждаем себя, мы заставляем себя готовиться к причастию. И так это бывает трудно и тягостно для нас. А самое главное, что еще надо делать перед причастием? Это ужасно вообще. Что надо делать? Грехи вспоминать. Да, на исповедь же надо идти, правда? Нам же поставили вот этот фильтр. Фильтр поставили нам в современной церкви. Ну, хоть в чем-то человек подготовь себя с духовной точки зрения. Господь разве в чрево наше смотрит? Мы говорим, мы постом готовились. В чрево, что ли, смотрит Бог? Нет. Мы говорим, мы каноны все вычитали и последования. И что, куда нам Господь смотрел? На язык наш, что ли, да? Сколько мы слов произнесли? А если сердце наше холодно при этом было? Если мы уставшие после работы читали, уже глаза закрывались, а язык заплетался, и мы уже не понимали то, что читали. Это мы что, вот Богу так жертву принесли? Думаем, это надо Богу, что ли? Зачем вообще все молитвы, которые мы читаем перед причастием? Нет, сердце сокрушить, да. Привести себя в это правильное состояние. Ну теперь давайте по-честному скажем. Вот вычитали мы правила. Некогда было читать его в течение 3 дней, например, понемножку. И вынуждены вычитывать его сразу. Сколько часов уходит? Если каноны, как раньше, да еще последования. 2 часа. Все честные люди откровенно говорят. Некоторые за 1.5 успевают, но это уже пулемет вообще. А говорят, чтобы не мысли, чтобы не улетали. Мы говорим, вот так вот, говорят, и все. Не успевают улетать мысли. Эти мысли не успевают улетать даже в слова молитв. Они вообще где-то, вот неизвестно где. Так, и вот мы вычитали, какое настроение у нас после этого бывает? Чаще всего усталость, и надо уже идти спать, правда ведь? Но вот если мы с вами пришли в состояние сокрушения сердца, в действительности, вот если мы читали молитвы правильно, если мы с осознанием смысла воспринимали текст, глубоко переживали то, что там написано. Вот давайте для примера. Вот старый знакомый какой-то встретился, ну даже по телефону позвонил, и мы с ним 2 часа говорили очень усердно, очень искренне о чем-то очень важном. 2 часа говорили. И теперь, наконец, положив телефон, попробуй потом спать лечь. Сколько еще не можем уснуть? Вот как у нас говорят, мозги завелись, остановиться никак не могут. А что происходит? Происходит обычный химический процесс. Надпочечники адреналин вбрасывают, другие какие-то там гормоны работают. Мозги напряжены, в крови другой состав совершенно, непригодный для сна. Мозг не может остановиться. Когда мозг остановится? Только тогда, когда химический состав постепенно нейтрализуется, правда? Вместо него придет новый химический состав, и мозг наконец-то успокоится, и наконец придет это состояние дремы. Вот мы поговорили 2 часа. Так, если мы сами перед сном вычитали последование, перед святым причастием, поговорили с Богом, мы вошли в духовное состояние, сокрушение сердца. Мы же этого хотели? Или мы вычитать хотели? Нет, мы хотели привести себя, вы сами признались, привести себя хотели в состояние сокрушения сердца. И потом, наконец, закрываем молитва слов. Плюх на кровать. В одно мгновение уснули. Я говорит, лег как праведник, руки сложил на груди крестом, и все. И все, тишина. Вот успокоение совести какое, смотрите. Это же совесть, как у святого, как у праведника. Не зазирает ни в чем. Ни грехов у человека нет, ни страстей, ничего. Вычитал, лег, уснул. Так нет, это же получается, что мы 2 часа читали, изматывали себя уже окончательно, еле-еле боролись со сном, и наконец дождались, бух, все, спим. Так это неправда. Если человек помолился искренне, у него же также настроение, это дух, это молитвенное, покаянное, сокрушение сердца, такой человек не может уснуть сразу. Если мы читали правильно молитвы, о чем это говорит? Не надо на ночь их читать, правда? Ну не надо на ночь читать. Это невозможно просто-напросто. Мы вычитываем, просто действительно вычитываем. Нужно пытаться находить время, чтобы после вот этой вычитки, тяжелой, длинной вычитки, у нас еще оставалось время немножко поразмышлять. О чем поразмышлять? О смерти. Поразмышлять о смерти. Я же иду на причастие. Случай, вот я не помню, рассказывал в предыдущей лекции или нет. В одном городе так случилось. Прихожанин, говорят, на виду был, всей семьей ходили в храм. Возраст там 45 лет, самый активный возраст. Но у него, правда, когда-то один раз было что-то с сердцем в молодые годы, но потом, говорят, был здоров, тренировался там, и все вроде как нормально было. Вечером исповедовался, а с утра в храм не пришел. Звонят, говорят, умер. Утром делал зарядку, и вдруг раз, что-то с сердцем, все, инфаркт, смерть. Ну то есть вот мы с вами так ложимся спать, что почему-то абсолютно убеждены, что мы проснемся. А отцы говорили, надо ложиться в кровать как куда? Вот. В одном городе также говорили, и вот сестра какая-то из зала говорит, так надо ложиться спать как в гроб. Тишина в зале. И так все ложимся, а потом все засмеялись, да. Вот все так ложимся в гроб. А потом, что значит в гроб-то ложимся? Начали разбирать. Что значит лечь в постель, как в гроб? Что это означает? Ну это значит, что вот сейчас так приготовиться, что сейчас ночью, вот я усну, а уже утром не проснусь. Значит, я умру, и куда я дальше-то? На суд Божий. Я с чем приду на суд Божий? И вот человек, который собирается ложиться в гроб, он должен все проанализировать, все вспомнить в своей жизни, все прошлое, еще раз сокрушиться, во всем покаяться, посожалеть о всех прошлых грехах, о своем нынешнем, сегодняшнем состоянии поплакать, понимая, что такой человек в таком состоянии однозначно совершенно угодит в ад. В таком состоянии в рай не входит, потому что я делаю то, я себе должен перечистить, вот это. Это что, в раю делают? Нет, не делают. А я ж такой приду в рай, меня что такого пустят? Я там среди святых начну это все делать. Значит, я туда никак не попаду, мне там не место. И вот такой человек, когда собирается засыпать, он и должен себя вот с этой точки зрения оценить. Сокрушиться, покаяться во всем, в чем может. И при этом еще и надеяться на милость Божью. То есть вспомнить, что, Господи, я же никак не пригоден к вечной блаженной жизни. Грозит меня ад. Господи, но на что мне остается уповать? На милость Твою святую. Господи, помилуй меня грешного. И вот это-то сокрушение сердца-то и ждет от нас Бог. Вот цель-то всех молитв, цель-то всего правила, которое мы с вами 2 часа читаем. Вот чтобы так сокрушилось наше сердце, чтобы мы признали свою никчемность и окаянство, чтобы мы с вами могли вот так сказать, Господи, помилуй меня грешного, осознавая, какой я никчемный, окаянный грешник. Вот тогда, да, можно спать спокойно человеку, сложив ручки и приготовившись к тому, что вот если Господь сейчас и призовет, то я хотя бы на милость Божию уповаю, ни на какие свои заслуги не уповаю. Итак, братья и сестры, вот что такое милостивость. Итак, если это до 5-й ступени, еще и алкать и жаждать правды надо, то когда мы этого достигнем? Если мы до сих пор еще памятью о смерти не занимаемся, о смерти вообще не вспоминаем, как же мы достигнем этой милостивости? Но нам святитель Игнатий еще одну подсказку дает. Все-таки это не значит, что мы должны откладывать вот это упражнение в миловании наших ближних до тех пор, пока мы не достигнем 5-й ступени. Он говорит, нет, надо сейчас начинать. С чего начинать упражнение по милованию ближних? Как миловать ближних? Он говорит, странную вещь. Я в Санкт-Петербурге на радио об этом сказал. Звонок сразу же в прямом эфире. Не договорились, что телефон не надо брать. Телефон взяли. Сразу задают вопрос в противоречии. А это где вы взяли? А это... А я же не помню, я читал у святителя Игнатия, не помню ни статью, ни страницу. Я вот вынужден был вот так оправдываться. По ходу передачи что-то там оправдался, передача закончилась, звонят туда же, еще 40 минут меня пытают. Где ты это взял? Нет, вы докажите, что миловать ближних нужно начинать с того, чтобы прежде научиться миловать кого? Так вы все знаете. Я так рассказываю, так это потаенно. Издалека начал из Санкт-Петербурга. Зачем? Если вы все знаете. Значит, себя надо миловать. Сейчас это удивительным кажется или нет, для тех, кто не знал. А как себя миловать? Что же себя миловать? Мы, грешники, сразу начинаем думать, ага, значит, можно себе разрешать кое-что. Взять себя помиловать, поесть на ночь, например. В постный день расслабиться там, чего-нибудь такого скоромного проглотить. Ну, я же на работе, там, набегу где-нибудь. Или, например, ну вот не потерпел я сегодня своих ближних, наругался на них, наорал. Ну что, а как их воспитывать, мы говорим, да? И себе быстренько прощаем это все, потому что надо же их воспитывать, иначе они вообще распустятся. И вот мы так себя миловать начинаем. Это разве правильная милость к себе? Это греховное самолюбие, правда? А святитель Игнатий говорит о том, что все-таки надо себя научаться миловать. Если мы себя не научимся миловать правильно, как надо, по-духовному, тогда мы миловать ближних никогда не научимся правильно. Или мы не сможем их терпеть и прощать им, будем злиться, ругаться, кричать, спорить. Либо мы будем им дозволять все, что они хотят, в том числе и греховное. Так, когда себя научимся миловать правильно, тогда и ближних научимся миловать правильно. Так как это так миловать себя правильно? Вот святитель Игнатий говорит так, это статья о мертвости духа человеческого. Я вот тогда не нашел в Санкт-Петербурге, прижали меня в угол. А вот тут читал, и она встретилась, эта фраза. Итак, он говорит следующее. Умиление есть ощущение человеком милости и сострадания к самому себе, к своему бедственному состоянию, состоянию падения, состоянию вечной смерти. Вот такая емкая, очень значительная фраза. Он называет это умиление. Умилился человек. Для нас умиление тогда, когда мы видим каких-нибудь маленьких деточек, пупсиков, которые бегают перед нами там и как-нибудь играют, или что-нибудь, какая-нибудь собачка на задних лапках прыгает. Кому что? Кто от чего умиляется в душевном, в греховном плане, в страстном плане? Кто умиляется, когда видит большой торт и охотно его хочет, например, съесть? Так вот, духовное умиление – это такое чувство, духовное чувство, которое рождается в человеке, при котором человек сочувствует, сострадает сам себе от того, какой он есть грешник, видит свое состояние падения, состояние греховности, никчемности и окаянства, понимает, что будет смерть, суд, и ждет его ад. И состояние вечной смерти там превратится в бесконечность, потому что сегодня в себе оно присутствует, и я с ним ничего не могу сделать. Тогда, когда я уже его в себе обнаружил. Вот оказывается как. Когда мы к себе, по отношению к себе, испытаем впервые такое чувство, тогда мы научимся его в себе чаще рождать, когда будем вспоминать свои грехи, особенно перед сном, если ложимся спать в постель, как в гроб, а также и по ходу дня многократно, вспоминая опять о смерти, опять будем осознавать свое состояние погибели, состояние вечной смерти, которая в нас присутствует, для того, чтобы вот этим сочувствием и состраданием к себе удержать себя, во-первых, от отчаяния, во-вторых, чтобы перестать судить окружающих и научиться их миловать, потому что они такие же грешники, как я. Если я не хочу сам в ад, то я этого кому-нибудь пожелаю. Вот в этом и будет заключаться милостивость к ближнему. Тогда я этого уже никому не пожелаю. И даже моему врагу, если он мне сделал какое-то зло. Вот так христиане должны поступать. Видите, какая простая теория, какая простая наука, а на практике надо попробовать это сделать. И если мы на практике обязаны помиловать нашего врага, который нас обидел, а мы никак не можем это сделать, и обида все время всплывает и всплывает, то нам надо научиться миловать себя. Сначала научиться миловать себя, что я никчемный, окаянный грешник, и ждет меня ад, вечная мука в аду. И при этом начать сожалеть о себе, как я прожил свою жизнь, чем я занимался всегда, что я искал, что я любил, к чему я стремился, оправдывал себя всегда, а сам был больше виноват, обвинял окружающих, а они меньше были виноваты. И почему я их судил, когда их будет судить Бог, какое право у меня было это делать? И вот так, рассуждая о себе, прийти к этому сочувствию по отношению к себе, к сожалению о себе самом. Кто-нибудь умеет это делать? Вот это упражнение нужно постоянно в себе тоже развивать. Потому что никогда нам близких не помиловать, особенно врагов, пока мы не научимся миловать себя. Смотрите-ка как. Видите, какое правило? Вот нам ответ на элементарный вопрос, как прощать врагов? Как миловать врагов? Или вот у нас с вами часто такое, любить ближних, да, закон мы же знаем, возлюби Господа превыше всего, а ближнего как самого себя. Это относится и к этому закону тоже. Это значит, что мы не можем любить ближних правильно, пока себя не научимся любить правильно. А себя любить правильно, с того нужно начинать, чтобы миловать себя, сострадать себе и сочувствовать себе в своем состоянии погибели. Но вот такая вроде бы духовная тонкость, кажется, она простая. По ее объяснению, по понятию, очень простая. На практике, когда люди это начинают делать, месяцами пытаются, ничего не получается. Ничего не получается. В сердце каменная стена. Никак не пробивается, и все. Человек не может простить своих врагов, потому что не умеет миловать себя. Не может себе сочувствовать. Почему? Потому что не знает своих грехов. Не понимает своей греховности. Не осознает своего состояния вечной смерти, в котором живет. Не помнит о смерти. Что надо будет умирать и приходить на суд Божий. Фактически не верит в суд Божий, не верит в ад. И самое страшное, даже не верит в свою собственную смерть. Когда мы сами верили в то, что мы умрем, и реально бы это переживали, что вследствие этого будет суд и вечная мука в аду, мы бы реально сразу начали готовиться к этому событию. А то мы видим, как других хоронят. Бываем на похоронах, бываем на кладбище. Очень порой сожалеем о наших близких, знакомых, незнакомых, родственниках, особенно самых близких. Мы плачем о них, а о себе поплакать не можем. Святитель Игнатий говорит, не доверяй оплакивание себя другим людям. После своей смерти ты умрешь и надеешься на то, что тебя другие оплачут. Они себя не умеют еще оплакивать. Как они тебя оплачут? Много ли они знали о тебе? Они знали твое внешнее, а внутреннее твое не знали. А внутри, может, у тебя там логово змеи было. Как они будут об этом плакать? Да им и себе еще не поплакать никак. Он говорит, не откладывай это оплакивание себя. Не доверяй его другим людям. Оплачь сам себя, он говорит. Сам себя оплачь здесь при жизни. Лучше тебя это никто не сделает, говорит святитель Игнатий. Ведь как мудро. Как мудро начать оплакивать себя ежедневно. Как я умру, как я предстану на суд? Что будет со мной? Какова будет вечная мука в аду?
Ну, это такая пессимическая нота. Некоторых может действительно привести к самоубийству.
Давайте. Это вопрос очень существенный. Есть такие люди, которые совершенно не способны вот таким духовным упражнением. Вот этот пессимизм всегда основан бывает на неверии. Пессимизм, значит, неверие в милостивость Божью, неверие в жертву, во всесильную жертву Господа Иисуса Христа, вот это как раз мешает нам заниматься вот этими упражнениями. Есть действительно возражения, и даже такие очень сильные возражения против этих упражнений христианских, которые во все века христиане совершали, основанные на маловерии. Вот это маловерие заключается в том, что мы не верим, что когда мы начнем это делать, будет содействие Божественной благодати. Любое наше занятие на земле, если мы делаем это угодно Богу, оно привлекает к нам Бога. Если мы будем думать, что нет Бога, и что я сам это должен делать, и только это начну в голове у себя соображать, у меня немедленно подступает отчаяние. Человек, любой человек, вот даже среди сейчас сидящих, если кто-то себя представит лежащим сейчас в гробе, то некоторым себя самого очень жалко бывает. Но некоторых даже слеза здесь не прошибает. Прошибает слеза почти всех на том моменте, когда мы представим себя умершими в гробе, а рядом стоящими наших родственников. И как они будут теперь нас жалеть? Как они будут теперь нас плакать? Как они будут теперь с нами прощаться? И вот когда мы начинаем это представлять, слезы наворачиваются на глаза. Обыкновенные душевные слезы жалости. Мы поймали себя на самолюбии. Оказывается, нашему самолюбию очень трудно пережить и перенести то, как плачут наши близкие о нас. А о себе-то мы тогда почему не плачем? Самолюбие мешает, опять же. Вот заплакать душевно мы готовы. Готовы в любую минуту, только ущеми нас или зацепи. Или обидь. А как поплакать о себе, что придется вечно мучиться в аду, прежде умерев, не умею, не могу. Вот состояние душевности, вот состояние малой веры, маловерия или неверия. Всякий христианин должен начинать путь веры с оглашения. На этапе оглашения человеку преподается И сотворение человека, и состояние человека в раю, и грехопадение, и состояние вечной смерти после грехопадения, и обязательно состояние как доказательство в виде страстей и грехов, с которыми живет, в которых живет человек, чтобы доказать себе вечную смерть, и искупительная жертва Христа, и смерть Христа на кресте и воскресение, и прощение нам грехов вследствие крещения, в том числе смытие, омовение с нас печати первородного греха, что теперь мы соединяемся со Христом в крещении, что теперь опять восстанавливаются у нас действия благодати Святого Духа, как было в раю. Если мы при этом еще, не сохраняя эту благодать крещения, опять надругаемся над нею, закрываем сердце свое, как гроб, в котором распят Христос, который в крещении нам дан, еще приваливаем камнем, еще бесы печать туда пришлепывают, к этому камню, чтобы вообще не оторвать этот камень никогда, вот тогда, когда мы в таком состоянии нерадения начинаем пытаться упражняться в памяти о смерти, у нас только отчаяние будет, только отчаяние, больше ничего. Начинать все христианские упражнения нужно сначала, а начало заключается в принятии правильных понятий веры, то есть соглашения. Если мы начнем правильно путь спасения, соглашение начиная, святитель Игнатий говорит, еще раз подчеркну, понятия веры должны быть хотя бы простыми, но точными. Вот в этих точных понятиях веры нам даны все ответы на то, чтобы у нас никогда не было самоедства и никогда не было отчаяния. Жертва Христа всесильна. Причина только во мне, в моем нерадении, что я не могу воспользоваться этой благодатью, которая дается за жертву Христа. Вот я закрытый кулак. Если я буду заставлять открывать себя, то есть все вот эти препятствия для благодати буду устранять, тогда благодать немедленно начнет содействовать. И вот это упражнение в памяти о смерти, недаром его так восхваляли святые отцы. От самого начала они говорили, и до самого конца они не забывали вот это делание. И на этом делании им содействовала всегда божественная благодать. Хотя и плакали они при этом, и сокрушались сердцем до глубины. Вот по этой причине мы должны с вами не только отложить страх, мы должны с вами на основании веры, начать знание веры, начать оживлять эту веру в сердце. По-другому она, оказывается, не оживает. Вот мы с вами жалуемся годами, ходим в храм, участвуем в таинствах, соблюдаем посты, ставим свечи, делаем поклоны, читаем акафисты, читаем даже книги, священное писание читаем. И говорим, вера холодная, у вера мертвая. Люди сейчас признаются, это современные христиане массово признаются в этом. Почему? Потому что практики христианской жизни нет. Сами по себе телесные вот эти труды, которые еще мы иногда делаем, которым нас вроде бы и обучают, и к этому призывают, сами по себе телесные труды, они являются только средством для духовных перемен. Они не являются целью. Если мы ограничимся только на телесных трудах, то мы духовных перемен, оживления сердца никогда не достигнем. В этом и есть наша трагедия, нас, современных христиан. И мы не знаем этого, и нам не объясняют это. Когда нам скажут, сразу возникает отторжение, страх. Ой, представили, попробовали, тяжко, муторно, нудно, тяжело, сердце щемит, страх появляется, отчаяние берет. Но тогда получается, что вообще говорить о покаянии уже не надо. Тогда, значит, если всякое слово о покаянии, слово о кресте вызывает в нас страх и отчаяние, и даже нежелание жить, то тогда мы, получается, вообще уже действительно те безнадежные больные, которым нужно давать только обезболивающее лекарство. Но это же будет обман. Обман, потому что жить такая душа не может. Душа должна оживать покаянием, вот этим понуждением себя к христианским упражнениям, чтобы рождалось у нас сокрушение сердца, чтобы приходили мы в состояние нищеты духа. И вот это правильное осознание своего состояния должно приводить к нас в состоянии милости по отношению к себе. Вот к чему мы должны прийти. Цель, когда нам отцами названа, вот к этой цели надо приводить. Кто нам будет мешать в этом? Бесы будут мешать. Да первый враг. Они же здесь же и не один представлен к нам от самого рождения, сколько мы их в жизни еще нацепляли. Как коза репьев. И вот эти все репьи, которые прицепились к нашей душе, они же влияют, воздействуют на нас. Только начинает человек упражнение, они раз ум потянули налево, в мрачные картины смерти, смрада, вот этого плача, отчаяния, лежания в гробе, и хлоп, все, крышкой закрыли нас тут. И мы остались в состоянии отчаяния, накрытой крышкой бесовской. Так от нас же зависит, будем мы этой крышкой накрываться или нет. Да дозволим бесам накрыть нас в этом отчаянии. Или мы скажем, нет, не в этом цель. Цель какая? Нам надо привести себя к состоянию милования себя, сожаления себе. Что я не просто умру и буду в гробу и гнить в земле. Не в этом цель наших рассуждений. А в том, что после смерти тело-то мое похоронят, так оно и есть. Не в этом проблема. Если я больше всех люблю свое тело, я буду плакать о своем теле. Вот и все. Но не о теле же мы говорим. Мы говорим, я думаю, вы понимаете, о чем? О душе вечной, да? Тело-то воскреснет. Господь нам его вернет. И ад действительно будет уничтожен. Как говорили отцы прямо. Что при втором пришествии Господа Иисуса Христа все мертвые воскреснут. Ад отдаст абсолютно все души. Тела восстанут. Ад закончит свое существование, потому что это хранилище, временное хранилище душ для грешников. Но все на суд Божий явятся в своих телах, а суд Божий разделит. Одних в Царство Небесное, а других в гиену огненную. Вместо ада будет новое место, где будут грешники мучиться с телами. Тьма кромешная, червь неусыпающий, огонь неугасающий, гиена огненная. Поэтому вот об этом наше рассуждение. Не будем уклоняться в плотское. Вот эти замечания, они очень важны. Потому что если вдруг у кого-то не переходит никак ум из рассуждения о плотском, земном, телесном, то надо помочь дать эти понятия, еще раз заострить внимание на них, что мы говорим все-таки о духовной стороне дела. Мы говорим не о теле. Оно для червей, оно для гниения, к сожалению. К сожалению, это тоже неверная мысль. Это тоже неверная мысль. Если бы это было совершенно неприменимо для нас, тогда бы нас святые отцы этому никогда не учили. Если же в трудах святителя Игнатия это написано, и это допускается для чтения абсолютно всех людей, то мы должны с вами научиться применять эти упражнения относительно нас, современных людей и мирян. Если мы с вами будем сейчас гнушаться тех упражнений, которые были прежде, то мы так все скажем было для монахов. И скажем, все было для древних христиан. Сокрушение сердца для древних христиан. Нищета духа для древних христиан. Самоукорение для древних. Память смерти для древних. Все для древних. Тогда последнее, что нам остается сказать по нашей такой жалости к себе, что Евангелие тоже было для древних. Потому что сами евангельские заповеди, они очень тяжелы. Они очень страшны для нашего падшего естества. И тогда, когда человек не приступал еще к этому, он прежде всего, конечно, боится. Боится того, что вдруг не будет Бога. Или вдруг Господь не увидит и не услышит. А вдруг Господь нынче современным христианам уже не помогает. А вдруг изменились какие-то правила духовной жизни. А вдруг. И у нас этих другов с левой стороны очень много стоит, которые все время нам нашептывают. Сейчас откровенно боятся упражнения молитвой. Вот говорят, что надо читать, надо акафисты, каноны, псалтирь надо читать. Все время это рекомендуется и рекомендуется. А как правильно читать? С каким настроением читать? Как читать и понимать? Об этом говорить некогда. А если уж говорить о внутреннем делании, там сразу все начинают махать руками, говорят, не надо, не лезьте вообще туда. Это самое опасное, страшное. Там люди с ума сходили. Ну да, было дело. Но теперь что? А если кто-то Христа предавал, вот Иуда предал Христа, так что теперь не становиться учениками Христовыми, что ли? Или не ходить за Христом? Не слушать Евангелие? Предал. Предал почему? Потому что сохранил себе страсть. Так и мы, если с вами будем какие-то страсти любить и сохранять себе, то всякое духовное упражнение, любое простейшее духовное упражнение, бесы будут оборачивать против нас самих. Мы будем на всем спотыкаться, абсолютно на всем, и так и не сможем достигнуть никаких даже малейших перемен.
Не можем достигнуть, потому что надо смотреть, в каком ковчеге мы находимся. Мы находимся в истине или нет?
Об истине я уже говорил.
А вы говорите что... о благодати?
Я говорю о благодати, да, которая, я считаю, что действует до сих пор в православной церкви. Я считаю, что таинство в церкви благодатное, и те, кто не принимают еще никаких ересей, открыто их не проповедуют, что таинства через их руки совершаются. По крайней мере, в любом случае, везде, где бы мы ни были, мы встречаем людей, которые говорят, утверждают о том, что при церковной жизни при обычных христианских упражнениях в лоне церкви сегодня у них наступают духовные перемены. Эти духовные перемены, при правильном упражнении в этих духовных переменах, они дают хорошие результаты. Об этом люди пишут, изменяется их жизнь, внедряется в сердце покаяние, постепенно начинают отступать страсти. Если мы будем оценивать с точки зрения взглядов баптистов, на самих баптистов, у них будут свои успехи, пожалуйста, пускай оценивают себя с своей точки зрения. Мы оцениваем перемены в людях с точки зрения учения святых отцов церкви. Не с точки зрения учения баптистов, а с точки зрения святых отцов церкви. В чем суть и смысл покаяния? Когда такие перемены по святоотеческому учению есть в людях, без отступления от истины, тогда это и есть доказательство истины. А если же какие-то люди достигают других перемен на основании страстей, о чем я много говорил в начале, то такие перемены мы не считаем переменами. Они очень недостойны внимания и на суде Господом не будут приняты.